Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами, с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот к этой вашей последней списке нашего представления профессиональной ипостаси как профессору МГИМО невозможно не обратиться в начале нашей сегодняшней программы. Первая неделя сентября началась учеба. Насколько я знаю, в МГИМО очно, то есть какие-то лекции проходят в аудиториях, и в том числе ваши. Вот опять здравствуй, племя молодое и незнакомое. С какими чувствами вы возвращаетесь с дистанта, с такого обучения на расстоянии, от лекций по Ютубу к лекциям в аудитории?
Не буду оригинальным. Думаю, как большинство подавляющих преподавателей и студентов, возвращаясь с чувствами радостными очень. Были занятия уже на этой неделе и на мой основной курс культурологии на втором курсе, который теперь разделили в связи с необходимостью уменьшить, так сказать, нагрузку на помещение из-за эпидемической ситуации. А чувство очень радостное и хорошо прошли занятия. Мне кажется, все довольны, но при этом ребята в масках сидят, конечно, это... И непривычно, и немножко осложняет, наверное, не так это для них приятно, но тем не менее вот такая особенность есть. А так все, как всегда, вопросы, ответы, работаем, будем надеяться, что все сохранится так.
А вопросы начались уже на первой лекции, или вы специально провоцируете аудиторию задавать вопросы?
Там и мои вопросы, вот. Я так не то чтобы провоцирую, просто задаю какие-то вопросы. Вот. А после лекции ребята спрашивали, там был причем вопрос просто у одного студента, мы упомянули индуизм, он после этого меня спросил там, про индуизм, кришнаитов и так далее. Ну вот понятно, что у человека как минимум есть какой-то кругозор в этом вопросе, он там кое-что уточнил для себя.
Знаете, я вспомню, когда мы учились, вот приходит новый преподаватель, и к нему так присматриваешься, пытаешься понять его характер, привыкаешь к его манере чтения лекций, а сейчас у студентов совсем другие возможности. Зашел преподаватель, там 3 секунды в гугле, и ты знаешь, что это за человек, и кто он, какой его сложный список, и что называется бэкграунд. Как вам кажется, есть какое-то, ну не знаю, у студентов не только вот тех, с кем вы сейчас познакомились, новыми, а вообще у студентов, с которыми вы общаетесь в институте, какую-то роль для них играет то, что вы церковный деятель и официальный представитель Русской Православной Церкви, вот сейчас преподаете у них в институте?
Вы знаете, ну, студенты разные, для кого-то играет, для кого-то нет. Кто-то, я думаю, этого не знает, потому что вот эта вот возможность все выяснить очень быстро, она имеет обратную сторону, мы часто с вами про это говорим, то есть вот такая доступность оборачивается невостребованностью. И мне, я не помню, говорили как раз, то ли это было на вашем курсе, Костя, то ли позже, то ли раньше, что вот когда появлялись новые преподы, то вы там разделили, ну, мне говорят, что студенты разделились и готовили даже что-то вроде досье, там, каждый какого-то конкретного преподавателя должен был изучить и со всеми поделиться. Вот, может быть, это не у вас было?
Это не было не на нашем курсе, но интересная инициатива.
Да, и там, что были, вот тот отвечал за того-то, мне там говорили, там, кто-то за меня там отвечал за сбор информации. Вот, я думаю, что сейчас при всех вот этих возможностях, я не знаю, насколько ребята ими пользуются. Ну, кто-то наверняка пользуется, а кто-то, думаю, и нет. Некоторые этим по традиции узнают имя преподавателя перед сдачей экзамена. Вот. Но это, наверное, на правах такой шутки, хотя всякое бывает. Вот. Играет ли роль? Ну, наверное, для кого-то играет, причем, наверное, с разным знаком. Но это вот тут обобщения сложно какие-то делать, обобщения. В любом случае, это, наверное, скорее вот для тех, с кем я веду занятия по журналистике, все-таки я как человек, который работает в поле. Да, потому что я помню, вот когда мы учились, вот, в начале 90-х, у нас мастер-класс нередко вели, ну, тогда вообще было сложно, преподаватели разбегались, вот, нередко вели мастер-класс, занятия по мастер-классу, по вот, творческой вот этой части журналистской работы, люди, которые сами, в общем-то, в журналистике не работали. И вот, и в этом смысле сейчас, я думаю, ситуация все-таки другая у нас.
А вот те молодые люди, с которыми вы встречаетесь именно на занятиях по журналистике, наверняка тема церкви неизбежно возникает так или иначе. А может быть, она не специально возникает, но вряд ли, если такой преподаватель, совсем эту тему можно обходить стороной, даже на уровне примеров и кейсов, что называется, из жизни. Вы замечаете какую-то специфику в отношении современных молодых людей, вот тех, с кем вы работаете, к церкви? Что они знают о церкви? Что они думают, что она из себя представляет? Какие самые, не знаю, большие, может, стереотипы, заблуждения есть у них?
Вы знаете, у нас как-то вот... Я сейчас вот не припомню, чтобы мы выходили на какие-то большие дискуссии. Было одно такое очевидное обсуждение церковной темы. Это было, вот, когда, собственно, в Екатеринбурге возникла вот эта известная сложность с строительством храма. Вот. И вот тогда, просто у меня, ко всему прочему, в группе была еще девочка, одна из Екатеринбурга. Вот. Вот тогда мы это обсуждали, и вопросы у них были, главным образом вот у девчонки, которая оттуда, и при этом мы это обсуждали как журналистский кейс, потому что все-таки тема была настолько резонансная, что попала вообще там, не знаю, там в топ-5 или 10 тем, по крайней мере, в течение какого-то времени она находилась вот в новостных лентах, поэтому это не было связано со мной, это было связано с состоянием новостной ленты. Вот. Ну, я, естественно, отвечал, исходя из того, из той позиции, которую мы занимали. Вот. А так, насколько знают, ну, я думаю, что знают все-таки мало, хотя, опять же, разные есть дети. Кто-то уже там в воскресной школе был, кто-то там пел в хоре. Помню, такой был студент, он уже, наверное, лет 7-8 назад вот, рассказывал, что пел в церковном хоре. Вот. А поэтому так вот на такие вот какие-то большие системные дискуссии я не выходил, наверное, хотя понятно, что вот давайте, так сказать, говорить правду, это вообще всегда, как говорил классик, легко и приятно. Мы понимаем, что вот в повестке, скажем, жизненной вот, не знаю, там, студентов до 17-18 лет церковь не занимает центрального места. Это тезис, который не требует дополнительного обоснования, и здесь, конечно, нужно очень много в этом смысле чего-то делать. А вот то место, которое он занимает, нередко связано с каким-то негативом. Мы вот недавно это обсуждали у нас, вот, ну, с коллегами, делали там очередную аналитическую бумагу и понимаем, что вот есть очевидная зависимость, связанная вот с одной стороны с увеличением материалов в СМИ и вообще в блогах, там, везде, про церковь, про церковную жизнь, но вот это вот активное, в том числе активная позиция церкви и вообще ситуации, связанные с церковной жизнью, они при этом приводят к разным результатам, да, и где-то это вызывает и какое-то там недоверие, может быть, протест и недопонимание. Вот, и поэтому есть и там отрицательная сторона этого процесса, вот активная позиция церкви, скажем так, не всем нравится, да. Вот. Хотя не только активная позиция, где-то это связано и с каким-то негативом в поведении людей, которые с церковью связаны или ассоциируются. Вот. А в силу все-таки некритического восприятия информации и привычки вот воспринимать штампы, работать со штампами, и вот это поколение ТикТока, да, наверное, уже, которое сейчас воспитывается. Хотя вот мои студенты, когда я сказал, что вот у нас сейчас дети знания получают из ТикТока, они как-то дружно засмеялись, то есть, в общем, не относя это уже, видимо, к себе, что это вот уже идущие за ними. Да, но вот я здесь все меньше вижу смешного. Мне кажется, что, конечно, вот некое такое массовое оглупление, что ли, оно какой-то, к сожалению, процесс неизбежный. И в этом смысле церкви, и не только церкви, все сложнее будет какое-то адекватное представление о себе доносить.
Вы так аккуратно сказали, что в мировоззрении современного 18-летнего студента, вчерашнего школьника, церковь не занимает центрального места. А я хотел бы спросить, а занимает ли, хотел, вернее, спросить, а занимает ли хоть какое-то, но вот вы отчасти сказали об этом, о том, что если занимает, то во многом связано с той медийной повесткой, которая вокруг церкви происходит. Я почему об этом спрашиваю? Потому что я помню, что когда я поступал в институт, вот церковь вообще не занимала никакого места в моем мировоззрении. И то, что она занимает хоть какое-то сейчас у людей, у кого-то, может быть, это уже позитивный сдвиг, как вам кажется?
Ну, это в любом случае сдвиг. Вот, насколько он позитивный, вот опять же сложно обобщать, для кого-то позитивный, для кого-то нет. Хотя в свое время, по-моему, об этом сказал отец Сел Чаплин, когда у нас был первый такой большой, в том числе и медийный, хотя, конечно, не только медийный, первая такая ситуация громкая, которая вот связана была непосредственно с церковью, это после известного, так сказать, как бы танца, как бы рок-группы в храме Христа Спасителя. И вот тогда, по-моему, это был отец Всеволод, он сказал, что вот у этого так называемого негатива, да, потому что там, вы помните, как все развивалось, вначале все были возмущены этим поступком, а потом как-то все стало очень сильно затягиваться, и уже люди стали делиться, как поступить, там, и так далее, и так далее. Эта история, я согласен, слишком долго находилась в медийном поле и обросла уже, ну, много чем. Да, и даже пошел процесс такой героизации, совсем не героев. Но вот тогда было сказано, что вот есть здесь некий положительный момент, потому что вопросы, которые никогда не находились в поле интереса медиа, там, что такое прощение, должен ли христианин прощать все, что значит для христианина прощать, они вдруг оказались в центре медийной общественной повестки. И это вот безусловный положительный результат даже происходившего негатива. Вот в этом смысле я думаю, что, конечно, есть вот этот положительный момент в любом случае. Но вот, знаете, недавно я говорил совсем не с молодым человеком. Есть один у меня знакомый, который ведет довольно известный и популярный телеграм-канал, связанный с русским языком. Но поскольку у нас разговор был приватный, я не буду называть, что это за канал. Вот. Но он мне написал после того, как вот прошла информация о подростке, который там прикурил от свечи в храме. Вот. И он написал мне с вопросом, почему вот христиане считают, что за это надо сидеть в тюрьме. Ну вот человек там, не было у него спичек там, и так далее. То есть у нас была такая длинная переписка, потом мы обменивались даже там звуковыми файлами, созванивались. Вот, и я, и в том числе вышли на широкую тему, а что значит прощать, разве все прощения – это не христианская позиция. Вот. Ну и вот мы много об этом, на эту тему с ним беседовали. Ну, я не думаю, что он как-то принял какую-то позицию или там изменил свою точку зрения, но мы, по крайней мере, обменялись. И, знаете, меня, честно говоря, удивило, что вот совсем не молодого человека, но вот есть там, что меня больше всего в этом нашем диалоге удивило, я ему пытался сказать, что даже не как христианин, а вот как человек, изучающий культуру, что система табу, вот эти флажки, за которые нельзя заходить, это есть начало культуры любой. Да, и они могут быть разными, эти флажки, к разным иметь отношения, но они обязательно есть. И вот я им просто прямо сказал, что я не могу себе представить, что вы зайдете в храм, вот без задней даже если мысли, просто вот в этом, как он сказал, там, если у человека никотиновая зависимость, у него нет спичек. Да, но, наверное, он в конце концов попросит спички, зная, что вот горят свечи, значит, есть огонь, но не подойдет и не начнет нагло прикуривать. А если он этого не понимает, то какой-то, значит, серьезный сдвиг у него есть вот именно собственно, не у него даже, а это вот, значит, с нашей культурой что-то такое фундаментальное происходит. Точно так же мы с ним говорили про вечный огонь, там, про то, что люди там жарят шашлык, и я тоже говорил, что это очевидный показатель раскультурения. Вы знаете, вот я многие годы говорил, как-то не вникая в это, на лекциях студентам, что культура – это все то, что создано человеком. Да, но это такой формальный момент, да, который позволяет нам отделять культуру от природы. Да. Природа – это то, что нам дано, а культура – это то, что мы создаем сами. Но вот Юрий Михайлович Лотман, мой любимый, лекции которого я сейчас в очередной раз там перечитываю, пересматриваю, он правильно совершенно говорит, что не все, что создано человеком, есть культура. Да. Понятно, что это зависит от определения того, что такое культура. Но вот я как раз хочу сейчас со своими студентами на эту тему поговорить и сам продолжаю думать, все ли созданное человеком, да, является... мы можем отнести к культуре. Понятно, что ответ на этот вопрос в академическом плане, он зависит от того, как мы культуру определяем, но в любом случае вот тот ценностный подход к культуре, который я исповедую, то есть культура как система смыслов и ценностей, создаваемых человеком, конечно, он говорит нам, из него вытекает и то, что человек может создавать культуру, но также и то, что он ее может разрушать. И, конечно, вот там, оставляя в стороне вопрос там, об уголовном наказании, еще чем-то, но вещи, когда вот эти табу намеренно разрушаются, это и есть разрушение культуры, не что иное, как разрушение культуры. То есть люди, которые жарят шашлык на вечном огне, это люди разрушают культуру, построенную теми, кто это создавал. И мальчик, который прикуривает от свечи в храме, он разрушает культуру, он разрушитель культуры. Это важно понимать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, и вот как раз продолжение той темы, которую мы начали уже обсуждать. Новость недавно была на этой неделе о том, что во Франции, в Париже состоялся судебный процесс, начался судебный процесс по отношению к людям, которые участвовали в теракте в редакции газеты «Шарли Эбдо». Я напомню, что в 2015 году, в январе, был этот ужасный теракт совершен. Исламисты, как пишут об этом СМИ, открыли стрельбу в здании редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо» в центре Парижа. После этого было большое обсуждение того, что это было, как это квалифицировать, как к этому относиться. Понятно, что теракт. Понятно, что это ужас, насилие и зло. Тут других оценок быть не может. Но за рамками вот этой абсолютно необходимой оценки есть разговор о том, что послужило, не знаю, поводом провокации к этому теракту, какой контекст его окружал. Я напомню, что журнал «Шарли Эбдо» славится карикатурами, иногда очень злыми, иногда очень пограничными такими, в том числе и на религиозных лидеров, ну не лидеров современных, а на сакральные фигуры мировых религий, на основателей ислама и христианства. И вот сегодня из-за этой новости, из-за этого инфоповода эта дискуссия снова уместна, снова всколыхнулась. Я вот о чем хотел бы в этой связи спросить. Вот как раз-таки то, о чем вы говорили, когда говорили о прощении, о всепрощении. Не является ли всепрощение христианской добродетелью? Но вот если над церковью смеются, вот так вот зло ее высмеивают, какова может быть реакция? Что такое прощение или все прощения в этом смысле?
Вы знаете, я, прежде чем на этот вопрос ответить, просто чтобы не потерять мысль, потому что мне кажется, вот мы естественным образом сейчас продолжаем то, о чем мы говорили перед этим, говоря там о разрушении культуры. Да, я, знаете, вот подумал о чем, что вот мы живем в такое интересное и парадоксальное время, когда, с одной стороны, у нас в силу вот доведенной до какого-то абсурда политкорректности, даже не политкорректности уже, а какой-то некой такой псевдокорректности, у нас неприкасаемыми являются какие-то совершенно новые, маргинальные, очень маленькие, да, вот эти вот все группы, всевозможные, всеразличные, да, и все это связано с каким-то уже с невозможностью навязывать, в кавычки беру это слово, гендер, да, то есть пол, ну, то есть какие-то чудовищные вещи, а с другой стороны у нас, да, то есть нельзя ничего сказать там, человеку, который, ну, ведет себя по всем меркам многовековым культурным, совершенно дико, да, это вот будет его, так сказать, оскорблением. При этом позволительным, допустимым, по крайней мере, это происходит, является претензии к вот такие, является нападение на какие-то действительно святые, сакральные вещи, а политкорректность при этом же, да, заставляет на какие-то вещи, видимо, к священным книгам тоже подбираются, переписывать. Ну, последний вот этот вот громкий случай – это издание «Десяти негритят» Агаты Кристи с новым названием, да, не помню где, ну, в какой-то из европейских стран.
Во Франции, кажется, было, и назвали книгу «Их было 10», чтобы там негритята не упоминались.
Да-да-да. Ну вот, и это вот, кстати, очень важный момент, какой-то такой тоже вот перестройки культуры, да, вот эта вот перемена вот этих флажков допустимого и недопустимого. С одной стороны, они всегда меняются, всегда на протяжении культурного развития, меняются естественным образом, но вот такой радикального пересмотра, наверное, все-таки еще не было. Вот, а что же касается вот непосредственно вопроса, да, о том, что такое прощение и прочее. Мне кажется, что здесь вот все-таки есть тоже разные, ну, градации, что ли, процессов. Одно дело, когда кто-то там оскорбляет тебя лично. И даже где-то за твои взгляды. Но это в личных отношениях происходит. Тут реакция, она всегда должна определяться вот вашим отношением с этим человеком там, и прочее. И вашей возможностью, нельзя, видите, сложно прощать, если ты к этому, если ты не способен это сделать. Вот. Другое дело, когда идет, ну вот скажем, мы сегодня уже упоминали вот эту вот выходку, совершенно недостойную, недопустимую, в храме Христа Спасителя. И вот я тогда говорил, и сейчас могу повторить, что вот я лично был шокирован, потому что я был почему-то уверен, может быть, наивно, что в нашей стране, в стране и в нашем храме, который был взорван подло совершенно в свое время и вот восстановлен как символ возвращения вот, нормальной жизни, если угодно, что вот ничего подобного никогда произойти не может. Мне это было огромным шоком таким, что вот это произошло, и что люди, в общем-то, не понимают и пытались это представить, какую-то политическую акцию, вот. Не понимая, что они просто вот, ну, действительно сознательно оскорбляют, здесь получается, хотя они говорят, что не сознательно, вот, святыню. Вот. А с другой стороны, мне казалось, и тогда повторяю сейчас, что здесь даже не вопрос в мере наказания. Понятно, что наказание всегда должно соответствовать мере наказания совершенному проступку, там, преступлению, правонарушению. Но вот реакция общества была важна. Считает ли общество это допустимым? Считает ли общество возможным, чтобы люди... Это... Потому что, вот, скажем, в той дискуссии, которую я сегодня уже упоминал с одним моим знакомым, у него вообще главным критерием, когда вот он говорил про эту свечу, от которой человек прикурил и прочее, что, а что произошло? Никому не сломали. Ну, условно говоря, да, не нанесены материальные повреждения. Да, что такого? Вот он делал упор на отсутствие физического или материального вреда. Это понятный критерий, но мне кажется, что это вот сильное ограничение культуры, да, и сильное ограничение вообще происходящего в жизни. Потому что так, в этой логике, ну, любое оскорбление, там, словесное, еще какое-то, вне зависимости от тематики, можем всегда оправдать тем, что, ну, что, тебе, ну, подумаешь, там, обозвали твою дочь проституткой, да, ее же не ударили, там, ногу не поломали, там, ну, нормально, простил, идем дальше, да. То есть это требует, конечно, определенного здесь вот таких общественно, того, что общество определяет, допустим, нет. Общество и государство, кстати, да, потому что государство призвано своих граждан защищать, верующих, неверующих, всех, да, вот, ну и общество, да, и общественное порицание, общественная реакция – вещь достаточно важная, на мой взгляд. Вот. Что касается именно христианина, то понятно, что глубинно, конечно, да, вот примером для нас являются прозвучавшие на кресте слова «прости им, ибо не ведают, что творят». Это слова, которые вообще изменили ход человеческой истории. Вот. И, безусловно, вот, христианин к этому призван. Но понятно, что не нужно эти слова использовать, понимаете, вот, применять к любому случаю. Да, это как вот у нас, кстати, вот интересный такой момент. На секунду отвлекусь, но просто это пояснит, что я имею в виду. У нас очень часто, говоря о воинах, приводят в пример слова Христа: «Нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя, да, за друзей своих». Вот эта фраза в контексте, она вообще никакого военного измерения не имеет. Да? Ну и уж, по крайней мере, если выбирать вот по какому... Если толковать, да, о чем это сказано, то, наверное, вот возможность ее трактовки применительно, так сказать, к боевым действиям, да, она будет где-то вот в самом конце. Да? Это вот, ну, по крайней мере, богословски честно и корректно, да, если смотреть, когда и о чем это было сказано. Вот у нас чаще всего ее цитируют как вот... Я ни в коей мере не умаляю там воинской доблести и так далее, просто выступаю за корректность использования библейских цитат. Вот. И поэтому здесь, конечно, когда человек сознательно оскорбляет святыню, да, то, мне кажется, и общество, все-таки это вопрос в первую очередь, и общество, государство должно по этому поводу вполне определенное выносить суждение. Ну, вот почему мы защищаем, допустим, государственную символику, государственный флаг, да, и не защищаем тогда, да, в этой логике, для тех, кто против выступает, символику религиозную, которая старше, которая в любом случае, да, которая глубже и которая для человека, ну, как минимум, не менее важна, может быть, и более важна, да, его идентичность религиозная, а не не государственные. Вот, поэтому тут вот я бы вот в эту сторону, так сказать, перевел этот разговор. А вопрос личного прощения, конечно, человек, христианин может и должен простить, но простить не значит согласиться. Да? То есть простить, как минимум, не пытаться человеку отомстить, да, но сказать о том, что это недопустимо, что это неправильно, что это не должно звучать, что такие события не должны повторяться. Я могу простить, и, по-моему, кстати, епархия, там, где этот мальчонка прикурил от свечи, да, она, по-моему, выступила за то, чтобы там не было уголовного наказания, еще чего-то. И я думаю, что это правильно, но это же не значит, что нельзя сказать, да нормально, ребята, курите дальше, да, ни в коем случае. Это, конечно, вещь совершенно недопустимая. И дай бог, чтобы юноша это понял, осознал и никогда больше так не делал.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».